Здравствуйте, сегодня четверг, 11 мая. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. В ходе боевых действий в Украине российские войска вновь стали применять запрещенные фосфорные боеприпасы. Школьный учитель Никита Тушканов приговорен к 5,5 годам колонии за пост, в котором он назвал взрыв Крымского моста подарочком Путлеру. Решение Владимира Путина отменить визовый режим с Грузией и восстановить с ней прямое авиасообщение вызвало возмущение у многих грузинских граждан. Также сегодня.
До вчерашнего дня существовала концепция идеальной жертвы, которая всегда кричит, всегда сообщает в полицию, всегда записывает, когда это произошло, а после случившегося их жизнь рушится, и они больше никогда не бывают счастливы. Вчера мы уничтожили эту концепцию.
Бывший президент США Дональд Трамп признан судом виновным в сексуальных домогательствах и в клевете. Минувшей ночью российская армия нанесла удар по одному из поселков в Запорожской области. Как сообщают украинские средства массовой информации, при атаке использовались кассетные и фосфорные боеприпасы. Загорелись 5 жилых домов, пострадали 2 машины скорой помощи, среди раненых 2 медика. Фосфорные боеприпасы Россия начала применять и в боях за Бахмут. Об этом в эфире телеканала «Настоящее время» рассказал украинский журналист и политолог, а сейчас военнослужащий Вооруженных сил Украины Тарас Березовец.
Это уже не первое применение противником белого фосфора. Впервые оно было зафиксировано во время осады Мариуполя. Позднее противник также применял фосфор на других направлениях, в частности, в соседнем Солидаре. Это крайне опасное вещество, которое приводит к сильнейшим ожогам. Его практически невозможно затушить, прожигает форму и приводит к серьезному поражению органов дыхания и кожи. Поэтому, поскольку это уже не первый опыт, с которым мы сталкиваемся, понятно, что командиры дают рекомендации бойцам, каким образом защищаться, ни в коем случае не пытаться снимать куски этого фосфора, которые попадают на одежду голыми руками. Но в любом случае для противника цена взятия Бахмута настолько высока, что они не останавливаются ни перед чем. Ранее они использовали массово управляемые бомбы, ФАБы 500-е, полуторатонники. Когда это не дало результата и нам удалось провести успешное контрнаступление, мы видим, теперь противник уже перешел к более циничным методам ведения войны. Также они используют различного рода химические вещества, вызывающие раздражение дыхательных путей и органов зрения. В живой силе мы можем говорить, что группировка Вагнера, которая существенно поредела в результате последних штурмовых действий на Бахмутском направлении, где-то сохраняет порядка до 5000 наемников. Остальная группировка – это порядка 20 тысяч. Это российские артиллеристы и подразделения воздушно-десантных войск, которые обеспечивают действия Вагнера по периметру. В данном случае выполняя скорее функции заградотрядов. После последних скандальных заявлений Евгения Пригожина, которому он угрожал, то, что Вагнер оставит позиции на Бахмуте, очевидно, что российские десантники получат приказ открывать огонь на поражение. То есть они будут убивать, выполнять функции заградотрядов. Кроме того, эту информацию сегодня подтвердило косвенно издание «Медуза», заявившее о том, что пропагандисты в Кремле уже получили задание готовить методички на случай новых скандальных действий Пригожина, либо выхода из Бахмута, и готовить объявление Пригожина предателем России.
Это был украинский журналист и политолог, ныне военнослужащий ВСУ Тарас Березовец. О методичке для российских пропагандистов, о которой он упомянул, рассказывал во вчерашнем выпуске «Времени свободы» автор публикации о ней в издании «Медуза» Андрей Перцев. Согласно этой методичке, сотрудникам средств массовой информации в России рекомендовано не преуменьшать возможные последствия украинского контрнаступления. Вокруг этого контрнаступления остается очень много неясного. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил 2 дня назад, что у вооруженных сил Украины сейчас достаточно сил и средств, чтобы освободить территорию, захваченную Россией после 24 февраля прошлого года. Американский телеканал CNN сообщил сегодня со ссылкой на свои источники, что Великобритания уже передала Украине ракеты, радиус действия которых превышает 250 километров. В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня, что нужно еще выждать какое-то время, поскольку наступление именно сейчас приведет к большему количеству жертв военнослужащих украинской армии, что недопустимо. Но, похоже, методичка по поводу украинского контрнаступления действительно существует, поскольку пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью боснийскому телеканалу АТВ прямо следовал данным в этой методичке рекомендациям. По его словам, получается, что Россия начинала так называемую специальную военную операцию, думая, что ей будет противостоять только Украина, и не ожидала, что страны НАТО окажут Украине такую военную и материальную поддержку. Вот фрагмент этого интервью.
Специальная военная операция начиналась, ну, как конфликт между Россией и Украиной. Конфликт, в котором Россия была вынуждена защищать свои интересы, защищать интересы людей на Донбассе и обеспечивать свою собственную безопасность. На фоне устремления Украины к членству в НАТО, на фоне того, что Украина планомерно превращала свою территорию в антироссию, как это сказал президент Путин. Но фактически в тот момент трудно было себе представить, что страны НАТО, Соединенные Штаты Америки, европейские государства сначала косвенно, а потом напрямую вмешаются в этот конфликт. Сейчас фактически НАТО является участником этого конфликта на стороне Украины. Вы сами знаете о огромных поставках вооружений, амуниции, боеприпасов, финансовых средств и так далее и тому подобное. Причем каждый раз идет речь о повышении уровня тактико-технических характеристик этих вооружений. Сначала одни ракеты, потом ракеты помощнее, с большей
дальностью. А что показалось, что западная техника слабее, чем русская? Ну, так что они каждый раз новую и новую накачивают и ничего.
Ну, смотрите, конечно, сопоставить военный потенциал Украины и России очень сложно. Вы скажете, почему русские так медленно действуют? Почему они так медленно действуют? Потому что русские не ведут войну. Мы не ведем войну. Вести войну – это совсем другое дело. Это полное уничтожение инфраструктуры. Это полное уничтожение городов и так далее и тому подобное. Мы этого не делаем. Мы пытаемся сохранять инфраструктуру. И второе – мы пытаемся сохранять человеческие жизни.
Разрушенного Мариуполя, практически стертого с лица земли Бахмута, бои за который идут уже 9 месяцев, попадание ракет в жилые дома в Киеве, Днепре, многих других украинских городах для Дмитрия Пескова, судя по всему, не существует. В России продолжается вынесение приговоров по политическим делам. Учитель истории из города Микунь в республике Коми, 29-летний Никита Тушканов, приговорен сегодня к 5,5 годам колонии общего режима по обвинению так называемой повторной дискредитации в оправдании терроризма за посты и комментарии в социальной сети ВКонтакте. На рассмотрение уголовного дела суду потребовалось всего около 9 часов. Ранее против Тушканова возбуждались административные дела о дискредитации. В 2021 году его уволили из школы за пикет в поддержку Алексея Навального. Уголовное дело было возбуждено после того, как Никита Тушканов назвал взрыв Крымского моста в октябре прошлого года подарочком Путлеру ко дню рождения. В конце декабря прошлого года его задержали. В своем последнем слове на суде Никита Тушканов сказал: «Справедливости просить у вас я не хочу, а милости просить не могу». Статью о дискредитации Никита Тушканов считает незаконной. Вот что он говорил несколько месяцев назад в интервью каналу 7 на 7.
«Я не согласен абсолютно со всем, что там мне вменяют. Закон был придуман чисто специально для того, чтобы заткнуть рот всем недовольным и в дальнейшем каким-то образом влиять на вот это информационное пространство, которое есть. Я не согласен с тем, что происходит в моей стране и в другой. И насчет спецоперации, да? Если ты ежика будет называть зайчиком, у него иголки от этого не пропадут. Перемены, как скоро будут, я почему-то уверен в том, что 24-й год эта система не переживет. Конец очень близок. Чем безумнее законы, тем ближе конец империи.
Говорил школьный учитель Никита Тушканов. Напомню, что сегодня он приговорен к 5,5 годам колонии общего режима по обвинению в так называемой повторной дискредитации российской армии и в оправдании терроризма за посты в социальных сетях. Вчера продолжилось рассмотрение уголовного дела тоже о дискредитации в отношении бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Выйдя к своим сторонникам после судебного заседания, Ройзман рассказал, что в показаниях одного из свидетелей обвинения особо отмечалось, что он цитировал речи Гитлера и ссылался на некоего польского писателя. И вот как Евгений Ройзман это прокомментировал.
У меня были вопросы к свидетелю, когда свидетель сказал, что рекомендовал изучать труды Гитлера, а потом еще упомянул какого-то польского писателя. Польский писатель – это Януш Корчак. Я говорил про книгу «Король Матиуш I». И Януш Корчак – это тот человек, который не бросил детей. Ему предлагали остаться, и он с детьми ушел в газовую камеру, чтобы не бросать детей. То есть такая серьезная история. Ну, а что касается трудов Гитлера, у меня был свой вопрос свидетелю, мне неохота было его задавать. Кто смотрел «17 мгновений весны», там речь в бункере, она полностью, просто это цитата речи Гитлера. Кто читал там Гроссмана «Жизнь и судьба», там просто большие выдержки и цитаты. Ну, речи Гитлера издавала в Советском Союзе издательство «Наука». А в университете, в Уральском университете до недавнего времени был спецкурс «История тоталитаризма». Там просто изучались, в частности, речи Гитлера. Потому что всегда для историков, для исследователей очень важно было понять, как так произошло, что многомиллионный культурный народ вдруг скатился на уровень нацизма. Поэтому для всех это интересно. Это остается очень серьезным вопросом для всех исследователей, как это могло произойти. Вот что меня порадовало в этом допросе, потому что я давно со своими не общаюсь, что по итогам 2002 года больше 126 миллионов потрачено на помощь людям. Это более 500 000 каждый рабочий день. Это очень серьезные результаты фонда. Мне это было очень приятно, то, что директор фонда озвучил. Я же все понимаю. Здесь и прокуратура, и суд, и защитники, и я. Мы все находимся в одной ситуации. Все понимают, что меня судить не за что. Поэтому, все это надо прожить, дождаться. Как будет, так будет. То есть иллюзий никаких у меня нет.
Говорил бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Добавлю еще, что приговоренному к 22 годам колонии по обвинению в государственной измене бывшему советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову впервые за почти 3 года после его ареста разрешили увидеться с матерью и сестрой. Шутит, как и прежде, но не витает в иллюзиях, написала в социальных сетях сестра Ивана Сафронова Ирина. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 11 мая. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Владимир Путин вчера распорядился отменить с 15 мая визовый режим с Грузией, действующий уже больше 2 десятка лет, а также снять запрет на прямое авиасообщение с Грузией, который был введен в 2019 году после беспорядков в Тбилиси, связанных с посещением здания грузинского парламента делегацией депутатов Государственной Думы России. Российские авиакомпании после снятия запрета тут же заявили о готовности организовать в Грузию 7 рейсов в неделю. Казалось бы, такого рода послабления должны приветствоваться обеими сторонами, однако президент Грузии Саломея Зурабишвили назвала эти решения провокацией, а в Тбилиси вспыхнули акции протеста, организованные оппозицией. Тему продолжает наш тбилисский корреспондент Георгий Кабаладзе.
Наиболее актуальным вопросом после решения президента Путина об отмене виз и возобновлении авиасообщения сейчас стала вовсе невозможность грузин свободно ездить в Россию. В конце концов, граждане Грузии уже 7 лет пользуются благом без виза с Европейским Союзом. А восстановление авиасообщения? Эксперты в один голос утверждают – многие россияне, желающие отдохнуть либо уйти от назревающей новой волны мобилизации, обязательно воспользуются возможностью легко попасть в Грузию без стыковочных рейсов либо многодневных очередей на контрольно-пропускном пункте Верхний Ларса в Северной Осетии, как это было в сентябре прошлого года. Но не ясно, какие именно российские авиакомпании будут выполнять рейсы. Ведь на многих из них наложены западные санкции. Официально Тбилиси недвусмысленно предупредили из Брюсселя и Вашингтона. В случае нарушения санкций в отношении российских компаний, ограничения будут введены против компаний Грузии, обслуживающих российские самолеты. Флагман грузинской авиации Airzena Georgian Airways пока не продает билеты, очевидно, опасаясь запрета на выполнение рейсов в Европу. Все эти проблемы преодолимы, ведь у Москвы есть опыт создания фейковых авиакомпаний для выполнения рейсов в Крым. Но, как сказал в беседе со мной бывший госминистр по примирению и гражданскому равноправию Паата Закарышвили, российское руководство, судя по всему, полно решимости прочно привязать Грузию к России с учетом мартовских событий, когда прозападная молодежь бурным протестом заставила правящую партию «Грузинская мечта» отозвать закон об иностранных агентах.
По-моему, мартовские события это в Тбилиси показало России, что Грузия уходит. Власти-то, может, остаются, но власти меняются. Общество значительно стало отчужденным от России. И Россия поменяла свои условия. Это мало кто обращает внимание. Россия ставила условие, что безвизовый режим с Грузией может быть только после восстановления дипломатических отношений между Грузией и Россией. И вдруг Россия забыла свои условия. И Папихах стал почувствовать, что теряет Грузию, и дал возможность Грузии вернуться в Россию грузинским гражданам, которые могли бы там свой бизнес заниматься. Они думают, что этим будут способствовать заполучить голоса пророссийских граждан Грузии, которые будут благодарны грузинской мечте и России, что у них есть возможность беспрепятственно ездить в Россию. Помимо этого, уже в обход санкций можно уже улетать в другие страны мира через Тбилиси, Тбилисский аэропорт. То есть здесь очень много плюсов для властей России и Грузии, но очень мало плюсов для грузинских интересов государства Грузии.
Уверен Паата Закарышвили. Конечно, прямые рейсы – это туризм, доходы в бюджет, укрепление национальной валюты и оживление на рынке недвижимости. Но важен также исторический ракурс. Восстановив безвизовый режим с Грузией, президент Путин отменил собственный указ от 2000 года о введении виз для грузинских граждан. Причем, как напомнил в интервью «Радио Свобода» тогдашний министр иностранных дел Грузии Ираклий Минагаришвили, 23 года назад в Москве посчитали, что Грузия неблагонадежна с точки зрения осуществление интересов России на Северном Кавказе, в частности, в Чечне.
Россия попросила Грузию пропустить через свою территорию российские войска, чтобы атаковать Чечню. Когда Россия получила отказ, это вызвало раздражение среди руководства. Кроме других шагов, было заявлено, что Россия вводит визовые ограничения для граждан Грузии.
Заключил Ираклий Минагаришвили. В Министерстве экономики Грузии пока не получали документов от российской стороны о прямых рейсах. Но ждать осталось совсем недолго. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Вы слушаете «Время свободы». Федеральный окружной суд в Нью-Йорке удовлетворил гражданский иск Элизабет Джин Кэрролл к Дональду Трампу. Кэрролл обвинила Трампа в сексуальных домогательствах и в клевете. По решению суда бывший президент США должен выплатить ей $5 миллионов. Дональд Трамп по-прежнему остается главным претендентом на номинацию кандидатом в президенты от республиканской партии на выборах главы американского государства в 2024 году. Передает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
79-летняя Элизабет Джин Кэрролл – известная журналистка и писательница. В 2019 году сначала в журнальной статье, а затем в своей книге она рассказала, что 27 лет назад она встретила Трампа в фешенебельном нью-йоркском универмаге, расположенном через дорогу от башни Трамп, и согласилась помочь ему выбрать подарок для женщины. В итоге, когда оба зашли в кабину для примерки, Трамп изнасиловал Кэрролл. Трамп назвал историю ложью и заявил, что не знает, кто такая Кэрролл. При этом он допустил оскорбительные высказывания, которые дали Кэрролл основания для иска о клевете. Однако юристы Трампа сумели убедить суд, что президент, опровергая слова Кэрролл, действовал в рамках своих служебных полномочий и потому не подлежит ответственности по гражданским искам. Тем бы дело и закончилось, но в прошлом году штат Нью-Йорк принял закон, отменяющий срок давности по гражданским делам о сексуальных преступлениях. Закон действует один год, в течение которого жертвы сексуального насилия могут предъявить свои претензии, независимо от того, как давно насилие имело место. Этим законом и воспользовалась Кэрролл. Жюри присяжных сочло недоказанным факт изнасилования, но признало, что Кэрол стала жертвой нежелательного физического контакта и клеветы. Элизабет Джин Кэрол заявила, что в своей тяжбе с Трампом она действовала не из корысти, а ради всех женщин Америки. До вчерашнего дня существовала концепция идеальной жертвы, которая всегда кричит, всегда сообщает в полицию, всегда записывает, когда это произошло, а после случившегося их жизнь рушится, и они больше никогда не бывают счастливы. Вчера мы уничтожили эту концепцию. Ее больше не существует. Меня переполняет счастье, потому что это касается не столько меня, сколько каждой женщины. Адвокат Кэрол Роберта Кэплен говорит, что отсутствие Трампа в зале суда, как и его предварительные показания, сыграли против него. И то, и другое, без сомнения, помогло нам. Наша сторона представила жюри присяжных 11 свидетелей, которые день за днем давали показания под присягой и говорили правду. В том числе Джин давала показания 2 дня. А ответчик даже не потрудился явиться в суд. Но в своих показаниях предварительному следствию он сделал признания, в которых фактически свидетельствовал против самого себя. Допрос Трампа происходил в его флоридском имении Мар-а-Лаго в октябре прошлого года, но его видеозапись опубликована только теперь. Вот что он говорил тогда. В этом монологе он обращается к адвокату Кэрол Роберте Кэплен. Она обвиняет меня в изнасиловании. Женщина, о которой я понятия не имею, кто она такая. Это произошло ни с того, ни с сего. Она обвиняет меня в изнасиловании. Это худшее, в чем только можно обвинить. И вы тоже знаете, что это неправда. Вы же еще и политический активист. Вы позорище. Она обвиняет меня, и вы тоже, в изнасиловании, а этого никогда не было. И я сказал тогда в своем заявлении, пусть это не политкорректно, но она не в моем вкусе. И это на 100% правда. Я думаю, что она больная, психически больная. Адвокат бывшего президента Алина Хабба утверждает, что суд принял чисто политическое решение с тем, чтобы помешать фавориту президентской гонки вести избирательную кампанию. Мы собираемся обжаловать многие вещи. Конституционность, вердикт присяжных, которые не смогли вынести решение об изнасиловании, но потом вдруг сказали, что он клевещет на нее, когда говорит, что он этого не делал и что она не в его вкусе. Оказывается, теперь это преступление в этой стране. Это отвратительно. Республиканец Эйса Хатчинсон, бывший губернатор Арканзаса, выставивший свою кандидатуру на президентские выборы будущего года, напротив, считает вердикт правомерным и справедливым. Вердикты присяжных отражают общественное мнение Америки. Жюри также взвешивает, как никто другой, надежность свидетелей и правдивость их утверждений. И они единодушно пришли к выводу, что обвинения в сексуальном насилии были правдой. Поэтому я считаю, что мы все, как общество и как республиканцы, должны очень серьезно отнестись к этому вердикту. В противном случае подрывается наша система правосудия, которая не имеет себе равных в мире. Кроме того, это просто отражение продолжающегося непростительного поведения бывшего президента Дональда Трампа. По последним опросам, Дональд Трамп опережает ближайшего соперника-однопартийца на 15-20 пунктов, а шансы Трампа и Байдена практически равны. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Ну, еще одна подборка новостей культуры из России. Суд в Петербурге зарегистрировал административный протокол о санитарных нарушениях в Малом драматическом театре, Театре Европы, где главный режиссер Лев Додин и где работает артист Данила Козловский. Среди претензий отсутствие у персонала отметок о прививках, поврежденная кафельная плитка на полу в столовой, отсутствие маркировки уборочного инвентаря. И еще одна претензия: на производственном столе в столовой допущено хранение личных вещей, телефон, ключи, косметические средства. Как пишет издание «Фонтанка», косметическое средство – это помада. Певец Александр Розенбаум во время концерта в Петербурге довольно неожиданно для многих высказался в поддержку Евгении Беркович и Светланы Петрийчук, обвиненных в оправдании терроризма. «Я, признаться, не испытываю особых иллюзий по поводу гражданской позиции Розенбаума, тут скорее важно важно, что особого энтузиазма у публики его слова не вызвали. Но давайте послушаем.
Я не смотрел спектакль «Финист Ясный Сокол», но Светлана Петрийчук и Женя Беркович писали об обманутых женщинах русских. Просто об обманутых. Я не про политику сейчас говорю, ни в коем случае. Мы понимаем, что кому-то захотелось, но мы же умные люди, наш же умное государство, мы надеемся. Разве можно такие вещи в кандалах двух девушек, которые написали о несчастных женщинах, обманутых, притаскивать за оправдание исламизма? Я к феминизму отношусь две лёгкие буквы, только бы не мешали. Устраивает мужик, замечательно. У меня тоже есть мнение, я считаю, что переборщили сильно, пора задать мужик.
Это был Александр Розенбаум. Телеканал ТНТ, выпустив в эфир в понедельник две первых серии сериала «Неприличные деньги», сценаристом и продюсером которого является иностранный агент Семен Слепаков, прервал показ сериала. На вопрос «Комсомольской правды», когда выйдет третья серия, в пресс-службе канала ответили, цитата, «Добрый день, пока нет информации по неприличным деньгам». Российский пропагандист Владимир Соловьев возмутился в своем эфире по поводу возвращения в Россию Аллы Пугачевой. Пугачева приехала в Москву, чтобы присутствовать на похоронах модельера Валентина Юдашкина. С ним и с его семьей она многие годы дружила. И вот что сказал по этому поводу Владимир Соловьев.
Я не понимаю, почему пустили Пугачеву назад? Это вообще что такое? То есть это что, все можно? То есть можно нести все, что угодно про страну, вот можно все это через губу, а потом их пускают назад? Ну давайте сейчас и по телевизору еще покажите, дайте концерт провести. В ножки ее упадите, цветами встретите. Это же осчастливило. Кормилица вернулась. А в этот момент пацаны на фронте.
Слова Соловьева, конечно же, не пригожинские слова про дедушку, которые сейчас все обсуждают, но тоже явный афронт против российского режима и даже лично Дмитрия Пескова. Ведь социальные сети обошли видеокадры, на которых Песков, ранее заявлявший, что Алла Пугачева, в отличие от своего мужа Максима Галкина, ничего плохого о России не говорила, во время похорон Юдашкина подходит к Пугачевой и даже целует ей руку. Кто-то потом запустил слух, что после этого эпизода у Пугачевой пропали дорогие часы, но это, похоже, всего лишь шутка. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».